Книга Деяний святых апостолов, 26 глава, с 1 по 11 стих. Агриппа, как царь и почетный гость прокуратора, первенствовал на заседании, а потому открывал и закрывал его. Воспитанный при дворе римском в вежливости и почтении к начальствующим, он, открывая собрание разрешением Павлу произнести защитную речь, не сказал «позволяю», но «позволяется», имея в виду не огорчить и главного правителя области. Тогда Павел, простерев руку, стал говорить в свою защиту. В этой речи Павла не было ничего нового, чего он не говорил прежде. Особенность ее в том, что она была победоносной и торжественной защитой не столько самого себя, сколько всего христианства, как истинно богооткровенной религии. Оттого тон ее от начала до конца радостный и торжественный, с сильными и возвышенными порывами духа. Это была последняя пространная речь, произнесенная великим апостолом в Палестине, и последнее торжественное свидетельство об Иисусе Христе на его земной родине. И этому последнему свидетельству суждено было быть произнесенным перед именитыми представителями иудейства и язычества, которые со временем должны составить общее стадо под главенством единого пастыря – Иисуса Христа. Апостол начал свою речь обращением к царю с таким же достоинством, как и при обращении к Феликсу. Он сказал: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Павел, без сомнения, говорил совершенно искренне. Он выражал свою радость, потому что мог защищать себя, во-первых, перед царем, и, во-вторых, перед таким царем, которому лучше других были известны все обычаи и спорные мнения иудеев, и который, следовательно, лучше, чем другие, например, прокураторы иудеи, мог судить о невиновности и правоте его дела. Такие возможности излагать правое дело, имеющее всеобщее значение, перед такими именитыми слушателями представлялись нечасто, зато особенным образом служили для славы Иисуса Христа и оправдания христианства в глазах целого мира. Вот почему вполне естественно, что Павел начал свою речь с дерзновением и назвал себя счастливым не из ласкательства, но потому, что говорил перед человеком, которому было все известно. Далее Павел сказал: «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Учение фарисеев апостол называет строжайшим в иудейском вероисповедании. И оно действительно было таким, как чисто консервативное учение об истинах веры по сравнению с саддукейским учением. Правда, оно доходило до крайностей в толковании некоторых постановлений закона и в применении их к жизни, но эти крайности вытекали из строгости учения. Апостол Павел же говорил не о крайностях, а в общем. Лицемерие, гордость и другие пороки, за которые строго обличал фарисеев Господь Иисус, были злоупотреблением и относились к частным членам партии фарисеев, а не ко всем. Лучшие представители партии фарисеев были строги и честны, например, Никодим, Гамалиил и другие. Во всяком случае, апостол мог назвать учение фарисеев строгим в добром значении этого слова. От воспоминания своей жизни в юности апостол быстро переносится мыслью и словом к настоящему своему положению – подсудимого узника, указывая на внешнюю противоположность и на внутреннее единство. «Прежде я известен был как ученик строгого иудейского правоверия. Теперь я подсудимый, но я не изменил прежним убеждениям. Не за измену меня судят, напротив, меня судят за общую у меня с иудеями надежду на обетование Божие отцам, исполнение которого с нетерпением ожидают все иудеи, и я с ними». Под этой надеждой апостол разумеет надежду на пришествие Мессии. Неверующие иудеи ожидают Мессию. Апостол Павел проповедует, что Мессия сей есть Иисус Христос из Назарета, умерший за всех и воскресший. И вот за эту надежду иудеи обвиняют его. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи». Иудеев особенно раздражало то, что учение о воскресении Иисуса из Назарета апостол полагал в основание своей проповеди о царстве Мессии. Они никак не хотели признать этого воскресения. И Павел в своей речи обращается в лице Агриппы как бы ко всем иудеям, а в лице Феста как бы ко всем язычникам с прямым вопросом: «Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Этими словами апостол говорит о воскресении Иисуса Христа, которого Бог воскресил, и о всеобщем воскресении мертвых, и спрашивает своих слушателей, неужели они этому не верят и считают невероятным такое дело для Бога всемогущего? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, то есть против исповедания Иисуса Христа как Мессии, Господа и Бога. Апостол сознается, что и он некогда не верил тому, что Бог воскресил Иисуса и что Иисус есть истинный Сын Божий и поступал сообразно этому неверию. «Получив власть от первосвященников, я многих святых, христиан, заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос, и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». С искренним сокрушением сердца Павел вспоминает о своей прошлой жизни до встречи с Иисусом Христом. Это должно было заставить задуматься всех слушателей апостола, а также и настоящих гонителей и хулителей Иисуса Христа, не желающих уверовать в Него после столь сильных доказательств Его божественности. Необычайным в Новом Завете является тот факт, что великие деятели первохристианской церкви никогда не боялись говорить о том, кем они когда-то были. И здесь, в присутствии царя, Апостол Павел говорит, что когда-то и он пытался искоренить христиан во всем мире. Известный евангелист Браунлау Норт в молодости своей вел жизнь очень далекую от христианских идеалов. Однажды, когда он собирался взойти на церковную кафедру, он получил письмо. Автор письма писал ему, что у него есть доказательства о постыдных поступках, совершенных Браунлау до того, как он обратился. Автор грозил Браунлау прервать службу и сообщить всем прихожанам о совершенном им грехах. Браунлау взял письмо с собой на кафедру и прочитал его прихожанам и рассказал о совершенных им грехах, но добавил, что Иисус Христос баней возрождения сделал его другим человеком, и что он может и их сделать другими. Сам факт своего стыда он обратил в доказательство славы Христовой. Денней говорил, что главная задача христианства в основном состоит в том, чтобы превратить нечестивых людей в благочестивых. Истинные христиане никогда не боялись указывать на себя как на живой пример силы Иисуса Христа. Правда, человек никогда не может изменить себя сам. Но то, на что сам человек не способен, совершает Господь Иисус. В центре защитной речи апостола стоит воскресение. Павел свидетельствовал не о человеке, который жил и умер, но о том, кто жив и вечно присутствует в славе своей. В жизни апостола Павла каждый день был днем Пасхи, днем воскресения Христа. С воскресением Христовым для человечества началась новая, вечная жизнь. И души верных, как и сам Христос, уже не умирают, смерть уже не обладает ими, как от солнца исходят неисчислимые лучи, освещающие каждый уголок земного шара, так и события воскресения Христова имеют свои корни, свое начало, все истины христианства. Иисус Христос воскрес как начаток, первенец из умерших. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. И на этом основывается наше ожидание воскресения в последний день. Более того, Он сам есть воскресение и жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. На этом основывается наша уверенность в том, что мы уже теперь участвуем в новой жизни, которую Христос делает для нас доступной. Слава Господу Иисусу Христу за Его всепобедное воскресение! Книга «Деяний святых апостолов», 26 глава, с 12 по 18 стих. Савл шел в Дамаск с властью и поручением от первосвященников. Греческое слово «апостолос» означает человека, который послан вперед. Посланник первосвященников также назывался апостолом Синедриона. Это значит, что Савл начал свой путь в Дамаск апостолом Синедриона, а закончил его апостолом Иисуса Христа. Савл продолжал свое путешествие и в полдень. Путник, если он не спешил, останавливался на отдых и ожидал, пока спадет полдневная жара. Но Савл очень спешил с миссией гонения христиан. «Среди дня на дороге я увидел, — рассказывает Павел, — с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». в этом слове апостола о своем обращении ко Христу есть некоторые особенности, отличающиеся от первого повествования самого апостола и от слов евангелиста Луки, хотя, в общем, все три повествования совершенно одинаковы. Особенности теперешнего повествования по сравнению с теми следующие. Первое. Апостол акцентирует внимание на силе света, в котором явился гонимый им Господь. Свет – превосходящее солнечное сияние, тогда как в 9 главе сказано только «свет с неба», а в главе 22 – «великий свет». Этими словами дополняются оба предшествующих повествования. Второе. Апостол говорит, что все путешествующие, он сам и спутники его, упали на землю, тогда как в 22 главе об этом совсем не говорится, а в главе 9 говорится, что спутники Павла стояли в оцепенении. Есть разногласия между настоящим повествованием самого апостола и словами евангелиста Луки. Но вполне можно предположить, что сразу по осиянии сверхъестественным светом Савл и спутники упали на землю. Но спутники скоро встали и стояли в страхе и оцепенении в продолжение всего времени, пока Павел видел видение. Это предположение имеет твердую опору в различии степеней впечатления, произведенного явлением света на Савла и его спутников. Третье. Особенная черта в этом повествовании апостола, дополняющая первые два повествования, содержится в указании, что явившийся Савлу Господь говорил с ним на еврейском языке. Это объясняется, вероятно, тем, что настоящую речь апостол произносил на греческом языке, так как недавно прибывший правитель и другие римские чиновники в Кесарии едва ли понимали еврейскую речь. Четвертое. И важнейшая особенность этого повествования – то, что слова Господа Савлу передаются здесь гораздо подробнее, чем в двух предшествующих повествованиях. Так как в тех повествованиях передаются слова Господа к Анании и Анании Савлу в Дамаске, здесь же передаются слова Господа Савлу при его появлении ему с дополнительными подробностями. Вполне можно согласиться с тем, что Господь при своем явлении говорил Савлу те же слова, что потом говорил ему и Анания, будучи посланным Господом к Савлу. Когда Господь явился Савлу и стал говорить с ним, Савл сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». Ободряя Савла, Господь открывает ему цель своего явления, состоящую в том, чтобы сделать его служителем и свидетелем наравне с другими апостолами, но преимущественно для обращения язычников. При исполнении этой миссии Господь обещает ему свое покровительство во время опасностей. При явлении Господа Савл, Павел, видел его воскресшим и прославленным, и Иисус Христос призывал Савла быть таким же свидетелем его воскресения, как и остальные апостолы. Проповеди Павла о Христе, как оно было основанием проповеди и других, свидетельство о воскресшем Господе должно было стать основанием проповеди Павла о Христе, как оно было основанием проповеди и других апостолов. «И что открою тебе?» По греческому составу речи должно быть понимаемо так, что Господь сам обещает являться своему свидетелю и открывать ему свою волю, что и было в жизни и служении апостола Христова. избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. Господь обещает сохранить жизнь Савла, Павла, от опасностей, каким неизбежно подвергается он при своем служении. Сообразно с этим повелением Христа, во всей своей миссионерской деятельности Павел обращался со словом проповеди сначала к иудеям, а потом к язычникам. Целью этого посланничества Павла к иудеям и язычникам было открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Когда человек обращается к Иисусу Христу, он дает ему способность видеть вещи, которые были недоступны ему раньше. Обращение характеризуется двумя противоположностями. С одной стороны – тьма и царство дьявола, с другой – свет и Бог. То есть от первых, к которым они сейчас обращены, отвернуться и обратиться к свету и Богу. Тьма и свет – образы духовного помрачения и просвещения. Пребывающие в духовном помрачении и в отчуждении от истины Христовой находятся под властью сатаны, врага Божия, который, как князь мира сего, владычествует над ними. Просвещенные истиной Господа Иисуса переходят от власти князя мира под благодатную власть Бога, Отца Света. Пока человек не встретит Иисуса Христа, он как бы блуждает по ложному пути. Когда же он встретит Господа Иисуса, он светит ему, и человек идет к нему по освященной дороге. Конечная цель обращения от тьмы к свету и от сатаны к Богу – прощение грехов по вере в Господа Иисуса Христа и принятие жребия с освященными, то есть радостное блаженство в вечном Царстве Божием со всеми святыми. Слава Господу Иисусу за это драгоценное обетование! Книга «Деяний святых апостолов», 26 глава, с 19 по 23 стих. Обращаясь к царю Агриппе, Павел сказал, что не мог воспротивиться, не подчиниться небесному видению, но покорился ему от всего сердца, вследствие чего изгонителя сделался проповедником гонимого им Господа Иисуса Христа. Далее апостол кратко обозначает круг своей деятельности. Проповедовал сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам. Содержание своей проповеди Павел характеризует, в общем, как проповедь о покаянии и обращении к Богу иудеев и язычников. В греческой Библии слово «покаяние», по-гречески «метаноя», состоит из двух корней – «мета» – «перемена» и «ноэма» – «мышление», и означает «перемену образа мыслей». Перемена мышления, наступающая в момент истинного покаяния, производит полную перемену во всех проявлениях нашей жизни. По учению Священного Писания слово «покаяние» означает внутренний переворот, крутой поворот. Шел собственным путем, уходил, удалялся от Бога, но сделал крутой поворот, пошел обратно, начал приближаться к Богу. Покаяние – это сознательный отказ от нашей прежней греховной жизни. Сотворить достойный плод покаяния – значит исправить все то, что доступно нашему исправлению. Украденное – возвратить, причиненные ближнему убытки – возместить, забытые или сознательно непокрытые нами долги – заплатить. Перед тем, кого оскорбили словами или делами, извиниться. У тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения, примириться. Покаяние включает в себя две ступени – сожаление о том, чем мы были прежде, и намерение, желание измениться. Библия говорит: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Книга Деяний, 17 глава, 30 стих. Апостол Павел проповедовал как покаяние, так и обращение. Обращение – это перемена в жизни, новая жизнь для Бога. Обращение ко Христу – это отказ человека от своей воли и подчинение себя воле Иисуса Христа. При обращении воля человека должна склониться перед Божьей волей. Наше «я» должно быть пригвождено к кресту. Единственным нашим стремлением будет угодить Богу. Покаяние есть уход от сатаны. Обращение – вручение всего себя Богу. Покаяние есть отказ от старой жизни. Обращение – принятие жизни новой, жизни Божией. Покаяние вскрывает наши греховные язвы. Обращение – есть принятие благодати, исцеляющей эти язвы. Покаяние повергает нас перед Богом в прах и пепел. Обращение поднимает нас из праха и облекает в ризы спасения. Покаяться – значит остановиться на широком пути, которым мы шли, обратиться, пойти новым, узким путем к спасению. Апостол Павел проповедовал также и то, чтобы люди, обратившиеся к Богу, делали дела, достойные покаяния, то есть жили богоугодной жизнью. Доказательством истинного обращения к Богу является образ жизни человека. Но жизнь и дела, достойные Бога, являются не столько результатом того, что жизнь человека регулируется новыми законами, сколько следствием новой любви человека к Господу и людям. Человек, познавший любовь Божию в Иисусе Христе, знает, что, согрешив, он не просто нарушает закон Божий, но огорчает Господа Иисуса. За это, за проповедь о покаянии и обращении ко Христу иудеев и язычников, «схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога в избавлении от столь явной опасности, в какой апостол находился и которая была явлена в быстром прибытии тысяченачальника с воинами, в силу полученного избавления я до сего дня стою и проповедую об Иисусе Христе всем, кто хочет слушать, от малого до великого, от юноши до старца, от бедного до богатого и от незнатного до знатного, свидетельствуя, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета. Ибо история о нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Заветов. Он является в книге Бытия как семя жены. В книге Исход он пасхальный агнец, в книге Левит – жертва искупления, в книге Чисел – скала, дающая воду, во Второзаконии – пророк, в книге Иисуса Навина – вождь воинства Господня, в книге Судей Израилевых – избавитель, в книге Руфь – покровитель, в четырех книгах царств и двух паралипоменон – обетованный царь, в книге Неемии – восстановитель народа израильского, в книге Эсфирь – защитник, в книге Иова «Мой Искупитель», в Псалтире «Он для меня все и вся», в книге притчей Соломоновых «Он для меня пример», в книге Экклесиаста «Моя цель», в книге «Песни песней» «Моя отрада», в книгах пророков «Грядущий царь мира», в Евангелиях «Христос, пришедший взыскать и спасти погибшее», в «Деяниях апостолов» «Воскресший Христос», в посланиях «Христос одесную Бога», в «Откровении» «Христос грядущий и воцарившийся». В Ветхом Завете Иисус Христос пророческий, в Евангелиях Христос исторический, в «Деяниях апостолов» Христос догматический, в соборных посланиях Иисус Христос, обитающий в сердцах искупленных через Духа Святого, проверенный духовным опытом всех христиан, в Откровении Христос прославленный, бессмертный и вскоре грядущий. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Книга Откровения, 22 глава, 20 стих. Книга Деяний святых апостолов, 26 глава, с 24 по 32 стих. Когда он, Павел, так защищался, его сильная речь была прервана громким голосом Феста. Некогда предшественник его, Пилат, не понимая слов Господа об истине и его царстве, прервал речь Иисуса Христа полным неверия вопросом. Он спросил: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37-38 стихи. А Фест прервал речь апостола Павла, сказав: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Образованному мнимо язычнику казалось, что слова воскресения умершего и о его явлении Павлу, вследствие чего вся его жизнь изменилась, есть юродство. И ясно, что он не понимал и не мог понять эту истину. Фест полагал, что Павел слишком заучился, и оттого у него что-то произошло с рассудком. Правитель знал из биографии Павла, что он был образованным раввином. Он видел также комнату апостола, заполненную свитками папируса и рукописями на пергаменте, первыми христианскими книгами. Большая ученость апостола подтверждалась и его постоянными ссылками на Моисея и пророков, и на то, что эти пророчества исполнились с пришествием Мессии Иисуса Христа. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Почтительно, спокойно и с достоинством апостол отверг упрек Феста кратко и сильно. Слова мои, — говорит Павел, — истинны и верны, и сказаны не больным, а здоровым человеком». Для убеждения непонимающего язычника в истинности своих слов апостол ссылается на более понимающего в этом деле иудея, присутствующего здесь, царя Агриппу, к которому и обращена вся речь Павла. Апостол не верит, чтобы от Иудея, царя Агриппы, было скрыто все, что относится к жизни и деятельности Иисуса Христа и жизни первохристианской церкви после вознесения Господа на небо. Все это не в углу происходило, не в тайне совершалось, а всенародно, в главном городе Иудеи Иерусалиме и во всей Палестине. Правда, Агриппа воспитывался в Риме, вдали от Палестины, но по возвращении в Иудею, когда стал царем и попечителем Иерусалимского храма, он имел возможность достоверно узнать о происшедшем, и апостол не верит, чтобы что-нибудь было от него скрыто. Далее апостол решительно и неожиданно обращается к совести Агриппы с вопросом. «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» И сам же с уверенностью отвечает: «Знаю, что веришь». Дело переносится таким образом в область веры и совести царя, что, как видно из дальнейшего, его сильно смутило. Иудей везде иудей, и воспитанный при дворе римского императора Агриппа оставался в душе и сердце иудеем, и в глубине своей совести верил пророкам Божиим. Окончание при нем строительства Иерусалимского храма, которое было начато его прадедом, не свидетельствовало ли, что в душе его было чувство иудейской религиозности? Проницательный взор апостола усмотрел эту веру и так сильно разбудил ее, что царь смутился, особенно в той обстановке, в которой он находился. Но теперь Агриппа был перед лицом римского правителя области, который смотрел на него не как на иудея по убеждениям, а как на язычника, которому были чужды иудейские суеверия. И перед лицом других римлян, также образованных, как же было ему сознаться, что он верит пророкам? И вот пробужденное чувство веры иудея подавляется ложным страхом и стыдом показаться таковым перед римлянами и переходит в лицемерие с легкомысленной остротой. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином?» На эту остроту апостол Павел с достоинством, с особенной задушевностью и добротой ответил, что он молил бы Бога, чтобы мало ли, много ли, не только царь, но и все присутствующие здесь стали христианами, как апостол. «Кроме этих уз», – добавляет премудрый и невинно страдающий исповедник Иисуса Христа, указывая на цепь, бывшую на нем. Узы были похвалой Павла, о них он писал: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Послание Ефесянам, 3 глава, 1 стих, 4 глава, с 1 по 3 стих. Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними, встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Греческое слово скорее означает удаление в другую комнату, чем удаление в сторону в том же помещении. Выйдя, они говорили между собой, то есть были единодушны в том, что если апостол Павел живет и действует по тем религиозным убеждениям, какие он только что изложил в своей речи, то в нем нет ничего достойного не только смерти, но и уз. Агриппа, мнение которого желал знать правитель, сказал Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Но этой апелляцией Павел изъял себя от суда низшей инстанции и должен был отправиться в Рим, что и решил сделать Фест. Во всех словах апостола Павла, обращенных к Агриппе, в лице его ко всем иудеям, к Фесту и в лице его ко всем язычникам, раскрывается сердце Павла. Он больше заботится о спасении своих слушателей, чем о собственном освобождении. Какая доброта, забота и любовь к людям, не знающим Господа! Любовь – это непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Она есть мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Наша жизнь осмысливается любовью. Любовь есть совокупность совершенства. Послание Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Все, что можно представить святого, доброго, прекрасного, что может быть в человеке, да и вообще в мире, все это является благоуханием любви. Любовь украшает и делает жизнь ценной. Жизнь без нее была бы бессмысленна и просто немыслима. Любовь – это живительный эликсир, напиток, который пытались получить алхимики, чтобы продлить человеческую жизнь и сохранить молодость, и квинтэссенция, основа, сущность жизни. Любовь не чувствует бремени, не ведет учета своим трудам, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед невозможным. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Любовь и сочувствие содержат более сильное, более утоляющее средство, чем все бальзамы и мази, сделанные человеком. Одежда любви – самая лучшая и прекрасная одежда, по которой узнают, что мы христиане. Что солнце для мира материального, то любовь для мира духовного. Христианская любовь немыслима без нашего обращения ко Христу, покаяния и примирения с Богом. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-8 стихи. «Да поможет в этом нам Господь!»